Следующий понедельник. Шат, мантра 14. Самбхути. Вечная личность Бога. Его трансцендентное имя, форма игры. Качества и атрибуты. Разнообразие в его обители и так далее. Ча. И. Винашам. Временные материальные проявления полубогов. Людей, животных и прочее. С их ложными именами славы и так далее. Ча. И. Ях. Кто? Тант. То. Веда. Знает. Убхаям. Оба. Саха. Вместе. Винашана. Со всем, что подвергается уничтожению. Мритюм. Смерть. Тиртва. Превзойдя. Самбхутья. В вечном царстве Бога. Амритам. Бессмертием. Ашнуте. Наслаждается. Самбутим ча винашам ча ястат видобхаям саха. Винашанам ритюм тиртва самбутям ритам ашнуте. Человек должен в совершенстве постичь личность Бога Шри Кришну и его трансцендентное имя, форму качества и игры, так же, как и временное материальное творение, с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью и исполненное блаженство и знания. Это заключительный стих в этом разделе. Он как бы суммирует смысл предыдущих. Угу. И, собственно, в этом и есть секрет совершенства. Здесь описывается. Что нужно знать, это уже намекалось в 11-й мантре Шипанишат, созвучный, 14-й. Смысл был очень похож. Там также говорилось, что нужно знать то и другое. Знание и процесс невежества тоже нужно понимать. Здесь упоминается это более конкретно. И используются также емкие понятия, которые требуют расшифровки. Самбутим, асамбутим. Здесь самбутим Прабхупада описывает все, что касается внутренней энергии, все ее разнообразие. То есть в разнообразие он переводит это слово. Личностный аспект уже доказан был в предыдущих шлоках самовообращения. Личностный аспект олицетворяет вот это разнообразие, отношение разнообразных энергий. И здесь слово самбутим разворачивается в другом контексте уже, в 14-й мантре. То есть, если мы рассмотрим последовательно, как составлены шлоки, то смысл углубляется с каждой шлока, те же самые термины могут углублять, видоизменять смысл. Как говорится, драгоценный камень, если вы немножко повернете его, он будет сверкать новым отблеском. Если это большой драгоценный камень со множеством граней, бесконечное количество оттенков. Также понятие абсолют имеет безграничное количество оттенков. В этом контексте Прабхупада дает его таким образом. Все духовное разнообразие. Это личность Бога, его имя, форма, игры, качества, атрибуты, разнообразие его обители, окружающие духовные формы. То есть так много всего входит в это понятие в этом контексте. Например, если вы обращаетесь к человеку, отождествляющему себя с телом, вы используете слово «атма», имея в виду его тело. Как Господь Вишну, он проповедовал так, этот асур, который поклонялся Шиве, помните? Вспомните, напомните его. Не, Врикасура. Господь Вишну успокоил его именно таким образом. Он сказал, ты очень устал, когда он гнался за Господом Шивой, Господь Шива спрятался за Господа Вишну, ища у него защиты от собственного же благословения. Он пострадал, Господь Шива, потому что он даровал этому асуре способность убивать любого, дотронувшись рукой до его головы. Этот асур хотел испытать это благословение Шивы на самом Господе Шивы. Господь Шива спрятался за спину Господа Вишну. И Господь Вишну встретил этого асура, и как он умиротворил? Он обратился к его представлению о себе. Ты издалека это очень утомился, зачем же ты так истязаешь свое тело? Ляг, отдохни на мое ложе. Прими явство, угощение. Я знал твоего отца. Он упомянул о родстве материальном. И асур сразу почувствовал доверие. Если вы проповедуете человеку, отождествляем себя с этим телом, вы начинаете со здоровья, с отношений в семье. Как твои родители, как твой отец, кем был, как твои дети, что делают, как у тебя отношения вообще, как работа, как здоровье. Можете говорить об этом, об этих вещах и привести их тоже в порядок нужно людям, чтобы как-то с ними дальше общаться. Углублять это представление. Но если вы встречаете человека, который себя отождествляет с умом, как мыслитель, вы не говорите про тело, он обидится, оскорбится несколько, что просто какие-то бытовые вещи приходите к нему спрашивать. Это мудрец, мыслитель, философ. И вы к нему обращаетесь как к мыслителю, как к муни, умеющему владеть умом, мыслить. Но если вы видите человека перед собой трансценденталиста, то вы спрашиваете прямо, ты уже достиг бессмертие, осознал вечность, атма, свою атму, дух, он будет счастлив слышать такие вопросы. Этот вопрос задал Дашаратха Махарадж, отец Господа Рамачандры, когда Вишвамитра пришел к нему, как только появился Вишвамитра Муни. Дашаратха сразу спросил, как у тебя достижения, какие у тебя достижения в победе над рождением и смертью? Ты уже достиг этого, бессмертия? Такой вопрос задают тем, кто осознает себе свою душу. И в этом тоже мы видим, в этом последовательном описании темы Шриша Панишат, эти термины также углубляют свой смысл глубже. Я тело, я ум, я душа. И есть абсолют, и есть высший абсолют. Есть опора этого, то есть разнообразие в этих вещах. И здесь переводится это слово как разнообразие абсолюта. И асамбхутим. И асамбхутим здесь переводится уже как разнообразие материальное. Например, если мы понимаем, что есть абсолютная истина, но не понимаем причину разнообразия духовных энергий, имперсонально видим, то мы не понимаем личность Бога. Мы еще не достигли этого сознания Кришны. И также, если мы видим разнообразие материальное и не можем понять причину этого разнообразия, а значит, тоже человек в невежестве. И то, и другое нужно понимать. В чем же причина разнообразия этих материальных форм и духовных энергий? Ведь даже душа и сверхдуша, хотя качественно одинаковые, никогда не сливаются вместе, между ними есть различия. И даже души все одинаковые качественно, индивидуальность проявляется совершенно по-разному, неповторимо у всех. У каждой души есть свои особые отношения с Кришной, с окружающим миром. Индивидуальность не повторяется. Бесконечно. Потому что она, эту индивидуальность, черпает из бесконечного источника. Безграничного источника. Какие оттенки могут иметь характеры индивидуальных живых существ, никто не знает ни начала, ни конца этих душ, говорится, этого разнообразия. И перевод. Человек должен в совершенстве постичь, мы читали, да? Личность Бога, Шри Кришну, его трансцендентное имя, форму, качество, игры, так же, как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания. Для людей остается загадкой, секрет. Зачем нужны какие-то формы жизни? Не все ученые могут объяснить, зачем нужен тот или иной организм, или микроорганизм, или то иное растение. Ведь кажется, можно жить и без него существовать. И на самом деле есть виды жизни, которые уже исчезли с лица Земли, но жизнь как бы продолжается при этом. Они исследуют эту тему, все же изучают некоторые ученые, которые занимаются биологией, растительным миром. В чем же предназначение? И не могут до конца осмыслить и объяснить это все. У них не хватает знаний, потому что они пользуются ложными теориями. А самая распространенная теория эволюции Чарльза Дарвина, которую они, собственно, трансформировали несколько, но он не утверждал эти вещи, говорят биографы, он предположил это. Но затем они твердо установили этот принцип, эту точку зрения. И с этой точки зрения у них нет ответа на многие вопросы. Поэтому сначала нужно знать духовное разнообразие, потому что материальное разнообразие, оно лишь отражение духовного разнообразия. Только тогда проясняется суть, откуда это разнообразие, причина его, духовное и материальное. Такой человек, говорится, наслаждается амритой, нектаром бессмертия, кто познает то и другое. И, конечно же, не только это интересный очень текст, потому что в проповеди мы должны использовать те и другие знания. Также можно понимать это. В этом именно вся сила комментариев Шрилы Прабхупады. Почему он разбивает все, абсолютно все ложные теории? Я не встретил еще ни одного ученого человека или философа за свою короткую жизнь, конечно, и в опыте проповеди, чтобы кто-то смог разбить комментарии Шрилы Прабхупады. Нет? Ну а в каждом случае, все теории были разбиты при помощи комментариев Прабхупады. Давайте попытаемся понять секрет. В чем такая сила? Даже философию Шанкарачарьи можно разбить. Даже Прабхупада иногда рекомендовал преданным читать Шанкарачарью. Его комментарии. Зачем? Чтобы потом разбить эту теорию. Чтобы мы были осведомлены в этом. Иногда он даже устно представлял теорию имперсонализма и предлагал преданным диспут, чтобы они разбили. И Прабхупада побеждал как имперсоналист. Потом менялись ролями. Прабхупада был бхакти, все имперсоналистами. И они использовали его же аргументы, Прабхупада разбивал имперсоналистов. Так он играл иногда, такие тренинги устраивал, значит, тренинг такой психологический. Я имперсоналист, это психологический тренинг. Или я чистый вайшнав, я так вот играю эту роль, пытаюсь. Тренинг – это ценные упражнения. Войти в эту роль, попытаться понять эту роль, что же это такое. Прожить как бы какое-то мгновение, какие-то минуты вот в этой роли побыть. Как на сцене, театр тоже очень важно духовно, что вы входите в эти роли, это очень тоже ценный опыт. Сейчас мы тоже настраиваемся на абсолютную истину, на постижение Кришны, это тоже тренинг. Мы еще, может быть, не достигли такого уровня освобождения, но слушая, медитируя, мы можем как бы чувствовать себя освобожденными в какой-то момент времени. Да, просто слушая. Это тоже своего рода тренинг, настройка ума. И ум остановится на абсолютной истине, описывается. Поэтому эти тренинги полезны такого рода. Итак, комментарии Прабхупады, видите, они сбалансированы духовным и материальным знанием. Но всегда дают практические сравнения. Сравнения с окружающим миром, окружающие нас примеры. Всегда указывают на факты. Материальные факты, которые нас окружают. И снова переходит к философии. Смотрите, все комментарии так составлены. Таким образом устраняются все сомнения. И мы чувствуем, да, Прабхупада освобождает мой ум. Все, амрита, нектар. Если мы понимаем глубже и глубже книги Прабхупады, мы чувствуем нектар живой. Как то подобно тому, как Арджуна говорит, из уст твоей Кришны течет нектар. И я не устаю слушать. Пожалуйста, скажи больше мне об этом. Прабхупада. Благодаря так называемому научному прогрессу, человеческая цивилизация создала множество материальных вещей, включая космические корабли и атомную энергию. Но она не смогла избавить человека от необходимости умирать, снова рождаться, стареть и страдать от болезней. Что с этим делать? Всякий раз, когда разумный человек спрашивает об этих проблемах, так называемых ученых, Они со свойственной им изворотливостью заявляют в ответ, что материалистическая наука не стоит на месте и в будущем сможет сделать человека бессмертным, вечно юным и неподверженным болезням. Уже сделали шаг в Петербурге, уже опять замораживают людей. Я слышал, что в Швеции когда-то это началось, заморозки. Теперь замораживают в Петербурге. Причем реклама уже есть. То есть людям предлагают заморозить. Если и не заморозим даже, то что-нибудь придумаем. И что? Даже говорят, что может быть. Мозг сохранится. Мозг, ученые знают, может существовать долгое-долгое время, сотни лет. По их как бы вот исследованиям, они говорят, что мозг человека может жить 500 лет минимум. Тела нет, органы другие нет. Не такие долговечные. А мозг может. Собственно, там ничего нет, одна слизь. Если только вот обменным веществом заняться, и можно хоть сотни лет его поддерживать в нормальном рабочем состоянии. Поэтому мы разморозим, тело выкинем, мозг вмонтируем в машину, когда создадим в будущем такую. Вот. И от мозга эти сигналы, вот это тело мы искусственно создадим просто. Как искусственное сердце, там почку можно сделать искусственную сейчас. Импульсы какие-то, датчики поставить на сердце, чтобы оно вот включалось, там реагировало. На 15-20 лет батарейки работают. Вот, замечательно. То есть подключаетесь, через 15 лет меняете батарейки и все. И мозг ваш остается, ведь жизнь вся это мозг, они говорят. Вот сейчас такая теория. И они реально уже делают это. Вот так они все-таки пытаются справиться со смертью и рождением. В материальной природе все подчиняется строгим законам материи и обязано пройти через 6 стадий существования. Рождение, рост, сохранение. Вспоминаете? Рождение, рост, помните? Что-то помните, верно? С какого возраста помните себя, кто скажет? Самый ранний, давайте выявим. Сколько? 3 лет? 3 года? 5 лет? 2-3 года. Так, раньше. Кто раньше? Кто да, раньше? Сколько? Ну сколько это было? Полгода помнит. О, победитель сегодня у нас. Кто помнит себя в утробе матери? Никто? Говорится, что некоторые помнят. Через тренинг вспомнил ты все-таки. Ты победитель сегодня. Итак, 6 стадий. Рождение, рост, сохранение, производство потомства, увядание и, наконец, смерть. Я прошел уже 4 этапа. Сейчас уже увядание, и в конце последняя фаза будет. Никто из тех, кто так или иначе связан с материальной природой, не может обойти эти 6 законов бытия. Поэтому никто, ни полубог, ни человек, ни животное, ни растение, не может жить в материальном мире вечно. Продолжительность жизни у разных видов живых существ может быть разной. Но некоторые люди на самом деле не стареют. Например, Алла Пугачева. Где-то я видел недавно что-то, мельком. Молодая такая же. Вы не знаете, в чем секрет? Она, видимо, выучила еще Панишат. И даже, говорит, Леонтьев тоже такой же остался. Это какие-то освобожденные души, мне кажется. Вечные спутники Кришны, наверное. Господь Брахма, главенствующее живое существо в этой материальной вселенной, живет много миллионов лет, тогда как крошечный микроб всего несколько часов. Но никто в материальном мире не может жить вечно. Здесь все рождается или создается в определенных условиях, существует в течение какого-то времени. И если это живое существо, то оно растет, производит на свет себе подобных, постепенно стареет и в конце концов умирает. Вот эти вещи не очень осознанны, конечно. Человек в планы не входит стареть, умирать, как мы вчера говорили. История из Екатеринбурга 90-х годов, как один преданный пришел в сознание Кришны, его жена хотела хитростью заманить, а он не интересовался. Она уже мантру повторяла. И вот она использовала свой разум, как же его заманить на лекцию, просто чтобы послушал лекцию. Вот. Он вроде первый раз пришел, ничего не понял, ушел, больше говорит, не пойду. Не понравилось ничего. А она ему тогда деньги стала давать. За одну прослушанную лекцию, значит, 100 рублей. Тогда это хорошие деньги были. Ну, он подумал, что нормально. Жена деньгами распоряжалась. 100 рублей ему дают, после лекции, говорит, получишь. И он приходил, слушал лекции. Ничего, говорит, не понимал, но 100 рублей получал, и, собственно, был доволен. И вот одна только фраза его сделала преданным. Говорят, что-то я сказал, я не помню. Мы тогда очень много юмора было, знаете, зал у нас грохотал от смеха просто. Просто, знаете, грохотали от смеха, лекции были такие. Мы смеялись над матерей, над материалистами, над рождением и смертью. Мы все в таком юморе преподносили. Помню, очень веселая ятра там была, до сих пор не очень веселая. Самые смешные преданные там, юморные. И вот я что-то такое сказал в этом юморе общем, что неужели мы живем для того, чтобы протащить свое тело от роддома до могилы. Ну вот в этом юморе с хохотом все это вот прозвучало. И вот эта фраза у него застряла в голове. Вот как здесь описывается. Рождение, старость, болезнь и смерть. Он вдруг понял. И так стал предан. В соответствии с этим законом, даже брахмы, которых миллионы в разных вселенных, рано или поздно должны будут умереть. Поэтому вся материальная вселенная называется Мартиалока, обителю смерти. Ученые, материалисты и политики стараются изгнать из вселенной смерть, потому что не знают о бессмертии духовной природы. Причина этого в том, что они не знакомы с ведической литературой, которая исполнена мудрости зрелого трансцендентного опыта. Но, к сожалению, современные люди не хотят получать знания, содержащиеся в ведах, пуранах и других священных писаниях. Кто управляет законами смерти? Ямарадж или Тхармарадж. Совершенно ты знаешь законы религии. Это самое просвещенное существо в области Тхармы. Тхармарадж, так называют, царь религии. Он безошибочно присуждает все эти вещи, управляет законами смерти и рождения, последствий этих. У него есть служба, контора очень возвышенная, там Читрагупта. Читрагупта все это хранит, скрытая камера, читра, переводится Читрагупта, скрытая камера. Читра это изображение, гупта скрытый. Вот это не Читрагупта, это вот прямая наводка называется. А есть скрытая камера, что когда камера скрыта, вы делаете что хотите. А когда камера не скрыта, вы не можете делать что хотите. И вот я не могу здесь делать то, что хочу, потому что здесь вот открытая камера. Но все-таки я могу сделать то, что я хочу, когда никто не видит. И это Читрагупта за это отвечает. Он это немедленно защелкает сразу же. Вот. Если это открытая камера, он не будет снимать. Он скажет, вот записи есть, посмотрите, пожалуйста. А все остальное он снимает, тайное. Становится явным там. То есть это тело, оно позволяет быть скрытным, имитировать кого-то. А после смерти это невозможно. Читрагупта встречает нас. И все как на ладони. Ну некуда, знаете, как вот вы в поле каком-то. Ни лесочка, ни кустика, ни кочки. Куда скрыться? Некуда скрыться. Вот такая ситуация. И тут как раз Ямараш открывает глаза. И смотрит на вас. Вы трясетесь, вы понимаете, что сейчас ничего не скрыть, все, все наружу, все сейчас будет. Беспристрастный суд. В начале творения Вселенной Ямараджа не было. Он был обычный полубог, никто не знал о смерти вообще. Первая фаза творения не нуждалась в смерти, что Вселенная не была населена достаточно. А затем, когда Вселенная стала перенаселяться, вот эта физическая Вселенная, встал вопрос, как же быть? Как быть? Ведь мы не можем уже существовать, границы все теснее и теснее, есть нехватка ресурсов. Как использовать свое влияние, господство, деятельность, мешаем друг другу. И тогда, когда они обратились к Вишну с этим вопросом, он сказал, должна быть смерть, потусторонний мир, где дживы могут ждать новых воплощений, есть также другие тонкие миры, куда они могут перемещаться, в другие измерения. Так был открыт, проложен путь в потусторонний мир Ямараджем. Ямарадж фактически во Вселенной это первый умерший. Он первый умер и прожил дорогу вот в тот мир. И он управляет. этим процессом. Он знает его совершенстве. Как бы он умер, не теряя памяти и сознания, не утрачивая себя в таком духе. И вот ученые хотят изгнать смерть. Каково? Да, именно. Зачем? Когда тело уже изношено, зачем? А Вишну Пурану мы узнаем следующее. Вишну Шакти Пара Практа Кшетра Гья Кья Татха Пара Видья Карма Самгьянья Триттия Шактир Ишьяте. Личность Бога, Господь Вишну, обладает различными энергиями, которые называются пара, высшая, и апара, низшая. Живые существа относятся к высшей энергии. Материальная энергия, под властью которой мы сейчас находимся, является низшей энергией. Это энергия, которая окутывает живые существа покровом невежества авидьи и побуждает их заниматься кармической деятельностью, создает материальный мир. Но есть и другая форма высшей энергии Господа, которая отличается и от материальной энергии, и от живых существ. Из этой высшей энергии создана вечная, неразрушимая обитель Господа, что подтверждается в Бхагавад-гите. Парастасматту бхаваньо вьякта 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 санатана. Якса сарвешу бхуттишу нашьятсу нави нашьяти. Все материальные планеты, низшие, средние и высшие, включая Солнце, Луну и Венеру, рассеяны по Вселенной. Они существуют только в течение жизни Брахмы. После того некоторые, более того, некоторые низшие планеты уничтожаются в конце каждого дня Брахмы. А на заре следующего дня Брахма создает их вновь. На высших планетах время исчисляется иначе, чем на Земле. Одни сутки на многих высших планетах равняются земному году. Период из четырех земных эпох – Сати, Треты, Двапары и Кали – равен примерно 12 тысячам лет по временной шкале высших планет. Этот период времени, умноженный на тысячу, составляет один день Брахмы. И столько же длится его ночь. Такие дни и ночи складываются в месяцы и годы. Брахма живет 100 таких лет. И в конце его жизни вся проявленная Вселенная уничтожается. Когда наступает ночь Брахмы, обитатели высших планет, к которым относятся Солнце и Луна, и живые существа, населяющие планетную систему Марти, Лока, Землю, а также низшие планеты Вселенной, погружаются в воды потопа. В течение этого времени ни одно живое существо, ни одна форма жизни не находится в проявленном состоянии, хотя их духовное существование продолжается. Это непроявленное состояние бытия именуется авьякта. В конце жизни Брахмы, когда гибнет вся Вселенная, также наступает период авьякты. Мы имеем некоторый опыт состояния авьякта, непроявленного, это глубокий сон. Практически каждую ночь мы испытываем это состояние на себе. Но мы ничего не помним, находясь в нем. Не осознаем, потому что для нас это сон, не явь. Это явь для других, кто развил свое сознание, и сон не власти над ним. Наше сознание сейчас сосредоточено на материальных объектах. Поэтому, когда я отключаюсь, моя память отключается от материального, я ничего не вижу и не слышу. Это иллюзорно. Вы не можете ничего не видеть, не слышать. Вообще не можете спать, находиться в бессознательном состоянии. Бессознательно означает, что просто у меня нет других чувств, они утрачены, которые мог бы я видеть, слышать по-другому. В том состоянии авьякта, непроявленном. Подобно сну. Бхагаватам говорится, есть три состояния сознания. Бодрствование, сон, глубокий сон. Сон со сновидениями, глубокий сон, без сновидений, без памятства. Это состояние беспамятства, глубокого сна, называется су-шупти. И там нет никаких материальных образов и объектов. И это состояние приравнивается к высшей реальности сознания, которое можем испытать. Почему? Там нет обманчивых иллюзорных образов. По этой причине оно приближено к реальности больше всего. Сон со сновидениями – иллюзия, и бодрствование тоже иллюзорно. Сушупти – это нейтральное положение. И если бы мы сознавали это состояние нейтралитета, могли бы понять, что делать дальше. Куда обратить свой взор, свои чувства, свою деятельность, свое служение, свою внутреннюю энергию. Но поскольку человек не обучен этому, он пребывает в бессознательном, неправильном состоянии авьякта, но существует, продолжает, здесь говорится. Он просто не может ни видеть, ни слышать, ни как бы действовать. Не проявлен, как спящий внешний, он вроде бы есть, но мы не знаем, кто он, пока он не проснется, не расскажет об этом, пока не пробудится его чувство, разум. И также в сознании Кришны пробудится должен другой разум, другие чувства. И тогда такой человек называется Гудакеша Бхагавадгите, как Арджуна. Он победитель сна. Но мы не видим, что Арджуна не спал вообще. А Бхарати описывается, а пандавы спали. Здесь имеется в виду другое. Его сознание всегда бодрствовало. Для ванапрасти предписано жить в лесу и спать, как сторожевая собака. Он практически не спит вообще глубоко. Также предписано этот сон и для брахмачария. Он спит, как сторожевая собака. Вот так. И если только слышишь голос духовного учителя, подскакивает и спрашивает, что я должен сделать. Он всегда наготове. Только грехаска спит, знаете. Слюни текут на подушку. И то там жизнь также регулирована. Ранние подъемы для грехасти предписано очень рано подниматься, поклоняться божествам и прочее, чтобы свое сознание развивать, сознание Кришны. А состояние авьякта может длиться миллионы лет, здесь говорится. Ночь Брахмы, или даже целую жизнь Брахмы, но душа продолжает существовать. Однако помимо этих двух непроявленных состояний бытия, существует иная непроявленная природа, духовная атмосфера или духовное небо со множеством планет, которые существуют вечно и не прекращают своего существования, даже когда в конце жизни Брахмы все планеты внутри этой материальной вселенной уничтожаются. Материальный мир состоит из множества материальных вселенных, каждый из которых управляет свой Брахма. Все космическое мироздание, находящееся в ведении различных Брахм, составляет только одну четверть энергии Господа. Экапат випхути. Эта энергия называется низшей. Духовная природа, не подвластная Брахме, называется трипад-випхути. Она составляет три четверти энергии Господа. Это высшая энергия пара-пракрити, пара-вьома, небо. Вьома — это небо, пара — это трансцендентное духовное небо. То есть материальный мир в сравнении с духовным незначительный выглядит, и количественно, и качественно, и с той, и с другой точки зрения. Конечно, Прабхупада будет отмечать, в другом месте возможно, что такое разделение четверти, три четверти, оно несколько условно, потому что то и другое признано считать безгранично само в себе. Это энергии Господа, они безграничны сами в себе. И тем не менее, время и пространство другое в духовном мире. Самая большая планета духовного и материального миров — Галока Вриндавана. Самая большая. Насколько она большая? Она безгранична. Так говорится. Если она безгранична, значит, она прямо здесь тоже. Но мы не видим это. Это Индра однажды обратился к Брахме рассказать о Галоке Вриндаване. И Брахма стал описывать Галоку Вриндаване. Как мог. Своим разумом вселенским. Индра его захватил это описание, сказал, где, опиши, где находится это место, как понять. Ведь это вне времени и пространства. Где же это место? И Брахма снова стал ему рассказывать очень долго. И сам запутался. И Индра так ничего не понял. Даже царь полубогов и Брахма не могли описать, где находится Галока Вриндавана. Это самая большая планета всех миров. Содержит в себе все, что есть во всех мирах. И более того, что нигде нет ничего, и границ не имеет. Означает, что она повсюду, Галока Вриндавана. Духовная планета. То есть пространство и время в духовном мире совсем другие. Это пространство и время, которое мы видим в материальном мире, оно иллюзорно. Прабхупада приводит пример. Вот этот ковер на полу. Он занимает вот эту площадь, немалую. Покрывает все помещение. Ну а когда будет уборка, вы свернете эту рулон, поставите в угол. Он не будет практически занимать никакого пространства в сравнении с тем, что здесь есть объемом. Но сейчас он развернут, и он покрывает весь пол, все полы. Мы так делали, когда занимался спортом. Мы должны были сначала все устлать специальными дорожками, матами, прежде чем заниматься акробатикой. И всегда одно и то же. Вот небольшой рулон, вытаскиваете и покрываете все сразу же. Несколько рулонов, все покрыто. А потом все сворачиваете в маленькую комнату. Вот так мы разворачивали и сворачивали. Разворачивали и сворачивали. И ученые, когда изучают строение материи, они говорят, что на самом деле материя состоит из 99% из пустоты. Если соизмерить, как устроен атом водорода в нашем измерении, то их массу, размер атома и ядра, то если мы возьмем за сантиметр ядро этого атома и какое-то там еще небольшое количество этого электрона, то в нашем измерении, в этом сантиметровом, примерно 100 метров разделяет ядро и атом. А что между этим? Пустота, говорит. За счет вращения образуется масса. Этот мир просто надутый шарик, какой-то надутая форма. И когда тело разлагается, на самом деле... Все. 10 тонн древесины кладете в печь, в ведро пепла. Ничего нет. Ядерный взрыв, полное сгорание. Вообще ничего не остается. Куда все уходит? Переходит в другую форму энергии. Время, пространство иллюзорно, в котором мы находимся. Мы так видим в этом измерении. Здесь речь идет о материальном и духовном, об этих сравнениях, поэтому иногда эти вещи тоже непонятны на физическом уровне. 3/4, четверть, как это соизмерить? Значит, границы есть какие-то? Нет, не так, так не мыслите. Абсолютным повелителем духовной природы является Господь Шри Кришна. Как сказано в Бхагавад-гите, к Нему можно приблизиться только с помощью беспримесного преданного служения. Никакой другой метод, ни гьяна, философия, ни йога, мистицизм, ни карма, деятельность ради наслаждения плодами, для этого не подходят. Господь Кришна безграничен, но вы приближаетесь к Нему. Что это значит? Объясните мне, пожалуйста. Господь Кришна безграничен, как же вы к Нему приближаетесь? Личность, Его форма тоже безгранична. Как вы к Нему приближаетесь? Парадокс, еще один парадокс. Карми, то есть те, кто трудится только ради плодов своего труда, могут попасть на планеты Сваргалоки, в число которых входит Солнце и Луна. Вот чего достигают люди. Карма-канды. То есть собственными усилиями, работая честно, трудясь согласно предписаниям Вед. Могут достичь Сваргалоки, в число которых входит Солнце и Луна, вот этих планет высоких. Гьяни и йоги могут достичь еще более высоких планет, таких как Махар-лока, Тапа-лока и Брама-лока. Это очень высоко. Это очень-очень высокий уровень. Чтобы достичь Брама-локи, я слышал, читал, человек должен 100 жизней следовать Варнашрама-дхарме безупречно, не совершив ни единого греха и ошибки. 100 жизней. Либо одну жизнь прожить чистым брамачарием, чтобы даже в уме мысли не появлялось. Тоже Брама-лока. А если с помощью преданного служения они развивают в себе еще более возвышенные качества, то получают возможность войти в духовный мир, в сияющую космическую атмосферу духовного неба, Брахман, или на планеты Вайкунтхи, в зависимости от уровня своего духовного развития. То есть это реальная энергия. Она может быть проявленной, а может не проявленной по собственному желанию. Это и есть реальность. Эта природа не подчиняется нашему управлению, потому что это иллюзия. Вы не можете управлять иллюзией. Невозможно управлять иллюзией. Управляйте миражом, видеоизображением. Оно работает по программе. Вы ничего с этим не можете сделать. Но духовный мир, паравьемно, духовная энергия, она действует реально, согласно желаниям. Все желания исполняются в духовном мире. Нет ни одного желания, которое бы не исполнилось в духовном мире. Напрасных желаний не бывает в духовной жизни. Все духовные желания исполняются. Однако несомненно, что тот, у кого нет опыта преданного служения, не сможет попасть на духовные планеты Вайкунтхи. То есть здесь говорится о разных уровнях планет и о разных уровнях деятельности. Видите, как соотносится это? Если мы с вами обучены действовать как райское существо, обретаем такие качества и склонности к деятельности, мы переносимся на райскую планету. Если мы с вами обучены действовать на более высоком уровне, как тело Буддхи, мудреца, то есть соответствующие планеты, где, которые населяются такими существами, они проявляются там, рождаются там, достигают этого уровня. И если мы здесь будем действовать согласно воле Шри Кришны, естественно, мы разовьем духовное поведение, вайшнавский этикет, святое имя, трансцендентные знания, не в гунах, трансцендентные знания, трансцендентная пища, все остальное, насколько возможно. Мы развиваем трансцендентные качества и, естественно, переносимся в ту обитель. Перемещаемся. На материальных планетах каждый, начиная с Брахмы и кончая муравьем, стремится господствовать над материальной природой. Это называется материальной болезнью. До тех пор, пока живое существо не излечится от этой болезни, оно будет вынуждено вновь и вновь менять тела, принимая форму то человека, то полубога, то животного. Скажите, почему душа получает тело животного или растения? Такая свободная, могущественная. Что она делает в теле дерева? Или в теле животного? Да, вы знаете ответ. Прабхупада сказал однажды про деревья. Если деревьям дать свободу передвижения, если бы они двигались, они бы совершили очень много злодеяний. Вот откуда эти формы жизни. Это различное проявление свободы выбора, ограничение свободы выбора, то есть лишение свободы. Каждая форма, материальная форма, это лишение некоторой свободы духовной. И чем больше человек склонен, душа склонна доминировать, наслаждаться, господствовать, эксплуатировать, тем в большей степени теряет эту возможность. Сковывается телом, лишается свободы. Любой таракан считается господином. Но представьте, если у человека таракан, сознание очень опасно. Но он насекомое, поэтому не может навредить. Так, природа регулирует эти различные желания и сознания формами жизни, и их пищей, и физическими способностями умственными. И человеку дается максимум именно внутренней энергии. Ум, разум, тело не очень развито, у животных сильнее тело, может быть, выносливее. Но тонкое тело у человека очень могущественно, воображение, способность понимать образы, воспринимать божественное, изучать шастры, постигать непознаваемое, задавать вопросы. И это предназначение именно человеческое. Остальное – это лишение свободы. Но в нашем случае мы не лишены свободы, нам дана свобода выбора. Мы уже свободны в выборе. Осталось только освободиться по факту, применить эту свободу выбора. Но какое бы тело оно ни получало, в конце концов ему придется перейти в непроявленное состояние, в котором находятся живые существа во время уничтожения Вселенной, двух типов, в течение ночи Брахмы и в конце жизни Брахмы. Если же мы хотим вырваться из этого круговорота рождений и смертей, избавиться от сопутствующих ему старости и болезней, то должны попытаться попасть на духовные планеты, где можно жить вечно, общаясь с Господом Кришной или его полными экспансиями, его формами Нараяны. Господь Кришна и его полные экспансии царят на каждой из бесчисленных духовных планет. И этот факт подтверждают шрути мантры. Экка ваши сарва сарвага Кришна идья. Экка пи сан махудхайо вабхати. Гопал Тапани Упанишат. Никто не может подчиняться своей власти, подчинить своей власти Кришну. Поэтому обусловленные души пытаются подчинить своей власти материальную природу. Но в результате сами попадают под власть ее законов. которые обрекают их на муки, повторяющиеся рождения и смертей. Удивительно, человек может достичь высокого положения, господства, обладания, а потом умереть. Потрясающий закон. Каково? Чувствуете, куда мы попали? Господь приходит в этот мир, чтобы восстановить принципы религии, главным из которых является воспитание в человеке покорности его воле, то есть смирение. Таково заключительное наставление Господа в Бхагавад-гите «Сарва тарман пари тяджа, мама кам шаранам раджа». «Оставь все другие пути и просто предайся мне». К несчастью, глупые люди перетолковали это самое важное указание на свой лад и разными способами вводят людей в заблуждение. Людям говорят, что не должны открывать больницы и не стремиться получать знания, необходимые для того, чтобы с помощью любовного служения Богу попасть в духовное царство. Их учат интересоваться только деятельностью, приносящей временное облегчение, которое никогда не принесет живому существу настоящего счастья. Больницы стали все больше и больше. Самую большую больницу я видел где-то на Дальнем Востоке. Это больница с онкологией связана, поскольку это сложная очень болезнь, так ученые бьются с ней серьезным образом, желая освободить людей от этого проклятия. И они много еще складывают денег туда, на изучение, исследования, опыты, эксперименты и вот помощь, чтобы все-таки вот победить эту болезнь. Этот институт занимал целый квартал только здания, огромное, гигантское. И вот туда сейчас вкладывают такие средства, они так хотят вот сделать эти больницы. Но здесь говорится, людям нужны знания, трансцендентные знания. Они учреждают всевозможные общественные и полуофициальные организации, надеясь обуздать разрушительные силы природы, но не знают, каким образом умиротворить неодолимую природу. Ну, они должны согласиться, что не знают. Ну, правда же не знают. Многие люди слывут великими знатоками Бхагавад-гиты, но эти знатоки, в кавычках, не увидели рекомендованного в гите метода, с помощью которого можно умиротворить материальную природу. В Бхагавад-гите прямо сказано, что единственный способ умиротворить могущественную природу – это пробудить в себе сознание Бога. Она к нам настроена не умиротворенно, а воинственно. Что посеешь, то пожнешь. Есть такое оружие в шастрах. Оружие называется Нараяни, насколько я помню. В Махабхарате описывается это. Оно было запущено однажды Ашватхамой. Это оружие не применял никто из кшатриев, потому что не знал его. Это божественное оружие. Дрона знал это оружие. И от дрона Ашватхама узнал секрет этого оружия. И однажды Ашватхама запустил это оружие на Раяне против пандавов. Кришна знал, что это за оружие. Все остальные растерялись. Секрет этого оружия в том, что если вы начинаете сопротивляться, идти против этого оружия, вы тем самым только усиливаете его мощь. Вы фактически убиваете себя в ответ. Оно просто реагирует на вас. Оно ничего не делает. Оно просто вашу же энергию против вас использует. Так очень хитрое, тонкое оружие. Как психически, так и физически. И это оружие было запущено. И только было запущено, пандавы взялись за оружие, и Кришна всем сказал, бросайте оружие и ложитесь на землю. Что считается для кшатрия позор. Надо сдаваться, что ли? Бросать оружие, бросить оружие на поле битвы, когда ты сражаешься. Но Кришна сказал, и пандавы упали. Бхима не послушал. Он кшатрий типичный. Нет, это позор для меня, потеря чести. Он взял свою балаву и ринулся прямо против этого Нараяни. И все видели, как это оружие становится сильнее. Оно наступало на Бхиму. И практически его уже накрыло. И Кришна сорвался с колесницы Арджуны вихрем. Догнал Бхимасену и своей мощью бросил его на землю и держал. Распластал его в голову в сторону. И это Нараяни постепенно угасло. Растворилось. Ты меня оскорбил, сказал Бхима. Кришна. Ты меня при всех унизил. Я спас тебе жизнь. Это ничего, это нормально. Это оружие божественное, нет позора в этом. А что там я нарушил правила боя? Не беспокойтесь. Вы не опозорены. Вот есть такие энергии. Как же умиротворить эту энергию? Если мы сеем плохие поступки, она становится очень беспокоящей, очень агрессивной по отношению к человеку. И материалисты все заявляют, природа материальная – это враждебные силы природы. Это стихии, ураганы, цунами, болезни, солнечная радиация. Они везде видят его враждебные силы. Да, это лицо Дурги называется, в гневе когда она. Так они и видят ее. Но совсем по-другому видит природу материальную преданной, которая умиротворена перед ним. Улыбается ему, счастлива ему, благословляет его, как мать действует. Материальную природу Прабхупада сравнит с кошкой, а живое существо с котенком или крысой. Если кошка хватает крысу за глотку, несчастная крыса думает, какой ужас, какое жуткое создание эта кошка. Это моя смерть. Если кошка хватает зубами котенка за шиворот, то он довольный, мама пришла, пошел домой. Полностью доверяется, никаких беспокойств нет у него. То есть преданный может жить спокойно в материальном мире даже. Но в этой мантре Шри Риши Панишат говорится, что каждый должен одновременно знать и сам Вути, личность Бога, и Винашу, временное материальное проявление. Зная только временное материальное проявление, никто не сможет спастись, так как живые существа в этом мире на каждом шагу подстерегают гибель. Агань, агани, бхуттани, гачанти, га, ямалаям. Строительство больниц тоже никого не защитит от разрушительных сил природы. Спастись может только тот, кто обладает совершенным знанием о вечной жизни, исполненным блаженством и знанием. Вся ведическая культура направлена на то, чтобы обучить людей искусству обретения вечной жизни. Людей часто прельщает эфемерная привлекательность вещей, обещающих им чувственное наслаждение. Но служение этим вещам уводит людей с истинного пути и способствует их деградации. Прабхупада говорит, что не смиряйтесь со смертью. Долг живого существа – не умирать. Если вы болеете, вы должны поддерживать свое тело. Лечитесь. Используйте все возможности, чтобы быть здоровым. Боритесь. Не допускайте умереть себя раньше времени. Не относитесь халатно к этому. Но если видите, что нет никакой возможности, и смерть здесь дышит в затылок, уже рядом, уже в ухо, вы должны все равно победить ее. Все равно вы должны победить, не смириться с ней и сказать «Харе Кришна!». Вы знаете, что нужно говорить. Только нужно сказать это по-настоящему в тот момент, как на экзамене. Уверенно и громко, с полной верой. Позвать Кришну нужно. И вы увидите, что не смерть кошка пришла за котенком. Поэтому мы должны спастись сами, указать своим ближним путь, ведущим к спасению. Истина не может нравиться или не нравиться. Она просто существует. Если мы хотим вырваться из круговорота рождения и смертей, то должны заняться преданным служением Господу. Это не тот случай, когда может идти речь о компромиссах, ибо это вопрос жизненной необходимости. Мы закончили комментарий. Вот такой комментарий Прабхупада дает к этой мантре. Или как он говорит, сейчас я не знаю, точно ли это Шрила Прабхупада зашло, но мы этим пользовались. Ну, кто-то из учеников мог сказать это, или Шрила Прабхупада говорил, может быть, по-другому об этом. Практичность — наш принцип. Чистота — это сила, основа книги, сущность — проповедь. Ну, это хорошие, во всяком случае, формулировки. Если это не Прабхупада сказал так прямо, то он это мог упоминать в разных местах, и кто-то просто это вот соединил из его учеников. Сейчас я не знаю точно, кто сказал это выражение. Мы считали, что Прабхупада это сказал. Но теперь я слышал, что Прабхупада точно эту формулировку не давал, но он просто говорил об этом в разных местах. Ну, это хорошая формулировка. Книги – основа, очень хорошо сказано. Чистота – это сила. И наш принцип – практичность. И сущность – проповедь. Сущность – эссенция нашего существования, суть, смысл. нашего существования здесь, это проповедь. И практичность Прабхупада, чем он поражал как бы всех людей, кто стремился к духовной жизни, что он был очень практичным. Потому что вот это как раз сложный вопрос, как быть практичным в духовной жизни. Один брахмачари взял деньги у Шрилы Прабхупады, чтобы что-то приобрести. Вернулся и сказал: Прабхупада, Кришна забрал наши деньги, мне их украли. Но Прабхупада сказал: это не Кришна, а ты дурак. То есть непрактично человек. Он думает, это все по воле Кришны, нормально. Но Прабхупада, смотрите, когда к нему письма приходили в конвертах, в то время не было этого, интернета еще и прочее, он открывал письмо, прочитывал, потом разрывал аккуратно конверт, раскладывал и писал письмо, ответ на обратной стороне конверта. Экономил бумагу. В банке имел уже лакхи рупий за распространенные книги. Уже храмы строили. И однажды Хари Шаури Прабху делал ему массаж и разлил масло. На полу бутылочка масла, которую он использовал для массажа. Помните эту историю? Он оттолкнул и разлил. И Прабхупада говорит: меня так отчитывал за это. Какое-то там масло чуть-чуть, говорит, разлилось. Он, говорит, собирал, говорит, обратно в бутылку. Здесь Кришна Баларам. И Прабхупада ходил вокруг храма, повторял джапу с учениками. Ученики ходили за ним, повторяли джапу, надеясь также научиться повторять, как Прабхупада. И перед входом он останавливался храма и говорил: вот есть глаза, а ведь не видит ничего. И шел дальше. Вриндаван, Хари Кришна, джапа, Гуру Махарадж рядом, Шрила Прабхупада. Да, точно, говорит, все слепые, смотрят, ничего не понимают. И все еще больше джапа повторяют, вообще ничего не видят. Еще круг сделал, сказал то же самое. Надо же, говорит, глаза есть, а ведь не видит ничего. И снова еще круг пошел. И все думают, точно, он материалистов этих ругает, Прабхупада прав. Вот никакого разума у них. Что толку от их глаз, как павлиний перья вообще узоры. Ну, мы читали в Бхагаватам это. Так и есть. Все. Еще больше мантру, еще решительнее мантру. На третий раз Прабхупада вернулся и сказал, ведь есть глаза. А ведь ничего не видите. Вот лампочка, смотрите, уже горит. Уже светло, солнце встало, лампочку никто не выключил. Где на практике сознания Кришны? Где? Где оно? И однажды Прабхупада сказал своему, жили вместе они с этим молодым человеком, Дэвид, тот был, его звали. Тот еще хиппи, который наркотики принимал, он так и сорвался все-таки. Был хороший, но сорвался все-таки, не смог достичь стабильной практики. Но они жили вместе. И он оставлял мыло на поддоне. Бросал и все, душу. Прабхупада ему говорил несколько раз: это очень опасно. Мыло на поддоне очень опасно. Ты не сознаешь, ты молодой. Но если ты поскользнешься, ты упадешь головой об этот поддон, ты можешь сотрясение мозга получить. На третий раз, когда он сказал, Дэвид взбесился просто. И Прабхупада сбежал с той квартиры. То есть вот это практичные вещи, самые важные. Это больше всего трудно принять сознание Кришны. Когда мы начинаем практиковать сознание Кришны, вот это бесит окружающих людей. Вы там руки моете, то протираете, то посуду обжигаете, ну то это. Начинаете делать это непосредственно. Практиковать это начинаете. То есть применять. Вот это самое сложное. Как применить в той атмосфере, где люди живут совсем по-другому уже. Я помню, мы начали в коммунальной квартире, представьте, сознание Кришны начинается практиковать. В коммунальной квартире Санкт-Петербурга. Общая кухня, общая ванна, общий туалет. Соседи кармические. Ну, они живут, как все люди. Они что хотят, то и делают. И мы там пораньше поднимаемся, идем на кухню, пока все спят. Чтобы что-то приготовить и предложить. Они тоже интересовались, что мы там делаем. Кухня у нас была, мы там экспериментировали. Они ходили так, косились туда, сюда, что-то происходит. Топленое масло, представьте. Раскатываете тесто. Тут бросаете такой шар, такой что-то. Или оставляете масло и специи такие тут. Асафетид, минт, куркума. Ничего там только нет, и кориандр. И такой аромат на всю кухню. Они страшно были напуганы. Ровно в 4:30. Самсара дама. Коммунальная квартира. На перегородке были такие, что можно было разговаривать через стенки. Там. Типа картон какой-то был. И у нас как раз алтарь был прикреплен к этой стенке. Дочь спала здесь же. Она спала под Мангаларати также. Потом всегда просыпался Мангаларати, снова засыпала. С рождения. И мы с женой Самсара. Она говорит, может быть, потише? Говорю, пусть очищаются, нормально. Давай. Столько лет мы там третировали этих людей, и никто ничего не сказал, ни милиции, ни нам. Они просто боялись. Потому что все преображалось, на кухне все по-другому. Все, вот эти люди здесь ходят, и запахи другие, и отношения другие, и эмоции другие, и они не ругаются, и они терпят, и они все знают. И пыль у них надуваются, эти такие. И мясо едят, они рис едят, и горох едят, и все. То есть это такой страх на людей, ужас навел какой-то. Как так можно жить? И больше всего, что испугала соседка, когда однажды постучала в мою дверь, я открыл дверь, и она увидела нашу комнату, пустую. Она вздрогнула. И сказала, у тебя конвертик есть? Я за конвертиком пришла. Потом всем рассказывала, как они живут. Нищие, ничего нет у них, ни стула, ни стола. Боже мой! Как они практикуют, как они живут? Спят на голом полу. Семья у них там. Вот это практика. И люди сильно сбивают с толку. Как же мы будем жить практично, практически? Как мы будем жить в семье, как мы будем жить в вашем, а как мы будем вести себя на улице? Они наблюдают за преданными. То есть они слышат что-то, говорят разное, но они наблюдают. То есть заметьте, что сознание Кришны как учение в центре сейчас планеты. Как учение. В центре планеты. Один исследователь доказал это. За границей, американский, что Ольга Сойма Гараж говорил об этом не так давно. Он исследовал эту тему. И сказал, что знание, которое сейчас упрощается в мире, это книги кришнаитские. Это все книги Прабхупады. Сейчас люди уже начинают пользоваться этими терминами. Реинкарнация, карма и все остальное. Дух, сверхдух, Бхагаван, личность Бога, Брахман. Все это постепенно усваивается, входит, люди принимают это. При этом продолжают считать нас опасной сектой. Но это уже образ жизни, вот это практика. Вот это наша задача, как же нам так сражаться, чтобы не нарушать покой в обществе. Конечно, многого достигли в этом плане. И сейчас что же важно, потому что если мы пойдем в другую сторону, просто удовлетворение чувств людей, мы потеряем сознание Кришны. Если мы проповедовать косвенно и забудем Кришну, другая опасность. Поэтому нужен иметь сбалансированный разум, как здесь говорится, и материальное, и духовное. Баланс или организация нашей жизни – это всего лишь простая вещь. Это лишь наше отношение со временем. Организация любая – это отношение со временем. Нужно просто в свое время делать свои вещи, и все. Шилпрапада не зря нам дал распорядок дня. Утром то-то, потом это. Стремитесь так жить, регулируй ума. Время. Принимайте аспект времени, вы будете сознающими Кришну. То есть есть время для духовной практики, не занимайте его ничем. Всякое бывает, но в принципе вы понимаете. Всякое бывает, есть исключения, но принцип вы понимаете. Не занимайте его ничем. Джапа значит джапа. Все, выкиньте все из головы. Джапа кончилась. Что дальше? Бхагаватам значит бхагаватам. Все. Что дальше? Кушать до джапы, после джапы, время джапы. Так? Женщины чувствуют голод в 4 раза сильнее, чем мужчины. Поэтому можно до джапы поесть, во время джапы что-то переходить, и после джапы уже по-настоящему. На это смотрите тоже. Если вы мужчины, смотрите на это вот так. Потому что это женщина рядом с вами. Я говорю о семейных людях. То есть не думайте, что она такая же, как мужчина. Нет, это по-разному немножко устроено. То есть разнообразие существует, нужно понимать это разнообразие. Мы читали сейчас это. То есть женщину тоже нужно понимать и уважать природу, мужчину тоже понимать и уважать. Нужно принимать эти вещи хорошо, практично. Но вы стараетесь все, мужчины и женщины, неважно, мы не мужчины и женщины, служить Кришне так, чтобы на все хватило времени. Распределите свое время. И следуйте этому распорядку. Система бутерброда пропадала. Каждый день вы успеваете делать все. И джапу, и книги, и лекцию послушать, и мангала-арати провести, и так далее. В течение каждого дня вы должны полноценно прожить время. Вот это организация своей жизни. Вот то, что касается этого стиха. И духовное, и материальное. И вот тогда вы будете наслаждаться нектаром бессмертия, говорит. Будете чувствовать себя очень хорошо, счастливо. Но сейчас тенденция какова? Послабление идет в эти косвенные науки, что-то еще, интернет-информация. И послабление в чем? Что преданные начинают зависать в интернете. Место как раз хороших вещей по распорядку дня. Хорошо, если вам интернет нужен, тоже найдите для него время по распорядку дня. Найдите время, но не больше. Не больше. Примените разум. Не так, что случается по 2-3 часа каждый день в интернете. Это не заменит вам джап или чего-то другого. И вот это очень важный вопрос, потому что вот эта маленькая вещь, она может стать препятствием сознания Кришны. Может стать серьезным препятствием. Одна сигарета, выкуренная раз в день, может стать препятствием сознания Кришны. Интернет может стать препятствием сознания Кришны. Если мы не организуем правильно свою жизнь, для этого мы изучаем философию, чтобы укрепить свой разум и не делать бессмысленных вещей, а отрегулировать свою жизнь так, что мы достигли той цели, которую наметили. Если мы только будем полагаться на милость Кришны, этого недостаточно. Нужна садана тоже. Садана, крипа вместе должны быть. Две опоры. Итак, завтра у вас будет, или в понедельник уже, в понедельник будет два занятия по Бхагавад-гите. Во вторник мы продолжим Шришапанишат. И сейчас у нас есть несколько минут на проповедь. Тема та же самая, представляем Шришапанишат. Какая будет аудитория? Межконфессиональный диалог. Интересно. Итак, здесь сидят у нас мусульмане есть? Есть мусульмане. Католики тоже? Несколько вижу католиков, да, католических священников. И шаманисты тоже присутствуют. Сатанисты есть? Православные? Буддисты? Тут все собрались. Замечательная аудитория. Итак, кто же у нас выйдет и представит Шришапанишат этой разнообразной аудитории духовных людей? Ваша рука? Нет? А, там. Так, кто? Кто смелый? Пожалуйста. Приветствуем. Микрофон. Микрофон.
Добрый день. Очень рад, что мы наконец-то все собрались. Давно хотелось со всеми пообщаться, познакомиться. Вот, как вы понимаете, я представитель вайшнавской традиции, стараюсь изучать Священное Писание Древней Индии, вот, которые повествуют о нашем возлюбленном Господе. Вот, и для нас всех это очень важно. Мы все, каждый из нас хочет донести до людей знания о Боге. Каждый пользуется своими священными писаниями, своими обрядами, своим пониманием и отношением к Богу. Мы должны объединить наши усилия, потому что сейчас особенно важно действовать сообща. Вместе мы силы, мы знаем, да, что если поодиночке, один в поле не воин. Вот. Конечно, мы все разные, у нас, может быть, разные взгляды, разные цели, но мы должны объединиться в одном, мы должны объединиться в том, что Бог есть любовь, и то, что наше отношение к Богу, оно проявится по отношению к ближнему. Мы должны, мое личное мнение, мой небольшой опыт, что мы должны не спорить и ругаться за то, что Писание лучше, а стараться делиться знаниями и какими-то положительными вещами из наших Писаний, из наших традиций, и подбадривать друг друга, чтобы вместе давать людям знания о Боге. Поэтому я предлагаю также соприкоснуться каждому из вас замечательной книгой «Квинтэссенция ведического знания» Шри Шипанишат, которая, я уверен, многим из вас поможет утвердиться в вашей собственной вере и также найти новые возможности поделиться Господом с другими. Спасибо большое. Харе Кришна.
Хочу вот отзывы, пожалуйста. Есть отзыв.
Спасибо за выступление. Очень такая спокойная и четкая подача материала была, и обращение к людям, которые находятся здесь, в соответствии с выбранной публикой, скажем так. Такой момент очень сильно сразу задел, когда вы сказали, что вы изучаете Священное Писание Древней Индии. Это Писание, которое не Древней Индии, они касаются всех, всего человечества. И это немножко так сужает мощность книг, которые, о которых вы говорите. Так было здорово, что вы их призывали вместе собраться и в общую миссию объединиться в помощи человечеству.
А как можно было сказать?
Конкретно про эту книгу? Или вообще?
Про мудрость.
Про мудрость?
Ведическую.
Можно было сказать, что вот в этой книге, если кого-то, например, смущает имя Кришны, которое мы выбрали для себя, потому что оно включает в себя все бесконечное могущество и красоту, и прекрасность Бога, то у Бога же много имен, и вот в этой книге как раз описывается могущество Бога как такового. И те знания, которые помогают узнать его ближе и служить ему, и дать другим людям.
Еще какой отзыв?
Спасибо большое. Мне тоже понравилась ваша уверенная речь, такая сбалансированная, спокойная. Понравилось, что вы тоже призывали объединяться, сказали про любовь к Богу. И есть один момент, что вы сказали, что у нас могут быть разные цели. Но цели, мне кажется, у собравшихся должна быть одна. И вот это должен быть момент был объединяющий, что у нас у всех наоборот одна цель. Так очень здорово.
Еще, пожалуйста.
Да, спасибо за ваше обращение. Вы действительно так расположили публику, поставили правильные акценты, представились, кто вы. Была понятна тема. Вместе с тем я бы добавил больше, что бы могло, то есть в центр поставить что-то в центр, вот этот больше акцент сделать, что должен быть стержень, который бы нас объединял. То есть вы говорили о том, что Бог – это любовь, но в том, что каждый из них является вот этой частью. И тогда можно было бы дальше и более полноценно раскрыть, что и Шипанишат, она как раз тоже это затрагивает. Ну и в целом была такая действительно уверенная речь, которая тоже производит впечатление, что действительно за этим стоит какая-то традиция и чувствуется реализация.
И была правильная позиция, это смирение. Как раз в такой вот среде очень важно эту позицию занять. Спасибо. Так, теперь какая аудитория у нас? Беременная женщина – это отдельная аудитория? Ну, хорошо. Тогда это женщины должны что-то сделать.
Давай ты иди.
Не, можно просто женщины.
А, женская аудитория. Женщины. Так кто, мужчины хотят пробить женщину? Или женщины женщинам? Так, давайте из женщин послушать, что женщины женщинам скажут. Активней. На бхакти-шастрах.
Смотрю.
Добрый день, дорогие мои дамы, милые леди, прекрасное создание, прекрасная часть этого общества. За вами будущее. Особенно... За вами действительно будущее, потому что вы несете самое важное, вы несете любовь. Вы несете любовь всем, кого вы окружаете, ну, всем, кто вас окружает. Вы вынашиваете новую жизнь, и вы, ну, вы даете новую жизнь. И поэтому за вами будущее. И кому, как не вам, проникнуться вот этой вот... То, что сейчас происходит в этом материальном мире, много страданий, бед, нет защиты, нет соответствующих достойных мужчин, за которых можно выйти замуж, родить достойных детей. Но вы не задумывались над тем, почему так происходит, в чем причина этого? А причина тоже, она в нас самих. Непосредственно женщины приводят к тому, что мужчины стали слабыми. Почему? Потому что женщины воспитывают мужчин. Почему женщина имеет право родить ребенка для себя? До сих пор у меня не укладывается это в уме. Зачем? Для себя. И какой тогда будет ребенок? Задумывались об этом? И вот мне бы хотелось познакомить вас вот с такой книгой, которая называется «Шриша Панишат». Да, название такое длинное, непонятное, но важна суть. О чем эта книга? Это то, что поможет вам выйти замуж, родить достойных детей, воспитать, дать им воспитание. Ну да, это очень важный вопрос. Это один из самых главных вопросов для женщины. Это правильно выбрать своего будущего мужа. И вот эти вот, почему у нас происходит это все, потому что мы потеряли связь. Связь с природой, связь с Богом и связь с самими собой. И вот эта книга, она ответит на все ваши вопросы.
Отзыв, пожалуйста.
Спасибо большое за выступление. Чувствовалась очень такая мощная энергетика. Сразу расположили леди к себе. Вот. Да. И одно такое небольшое замечание хотел, чтобы обратили внимание. Обычно вот говорят, когда даже преданные распространяют книги на Санкиртане, то есть обычно советуют не говорить каких-то таких вещей, то что эта книга, она там, ну, допустим, поможет вам выйти замуж там или жениться, потому что человек, он может как бы, ну вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть то, что эта книга может вот что-то такое вам дать, чего на самом деле, вот вы потом сказали о том, что она позволит установить связь с Богом, там еще что-то, это более как бы реалистично, потому что человек может взять книгу, прочитать ее, допустим, и у него ничего не получится, скажет, обманули. То есть, понимаете, вот поэтому желательно как-то что-то говорить такое, что более-менее правдоподобно в этой книге говорится. Или как еще говорили, что вот распространяли книги, не так Каруна Прабху рассказал, вот это сказки Шахерезады. Как бы возьмите, читайте, человек потом приходил, возвращал эти книги, как бы разочарованы. Вот. А так в целом очень так позитивно, очень располагающе проповедовали. Спасибо.
Можно выступать на Конгрессе мира, мне кажется. Спасибо. Шри Прабхупада ки джай.